Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Поток», и мы с вами самые последние актуальные темы будем обсуждать. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Сейчас давайте начнем с движения в города. Движение в городе следующее. 4 балла показывает Яндекс. Восток МКАД, внутренняя сторона стоит. Есть затруднения на внешней перед Ленинградским шоссе. Само Ленинградское шоссе стоит от МКАД до поворота на Шереметьево, потому что там на пересечении с МКАДом дорожно-транспортное происшествие. Третье транспортное кольцо. Отмечу, пробка внешняя сторона Лефортовский тоннель и внешняя сторона в районе Каширского шоссе и Волгоградского... в районе проспекта Андропова и Волгоградского проспекта. И Садовое кольцо здесь, в общем-то, просто закладывайте плюс 10-15 минут к вашей поездке, потому что Яндекс помечает Садовое кольцо полностью желтым.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Эксперты Академии наук оценили потенциал роста экономики России до 2035 года. В Кремле заявили о необходимости подготовки концепции безопасности союзного государства. В Курске отменили парад на 9 мая. «Союзмультфильм» запустит линейку фильмов для подростков. Наш умный парень сегодня Александр Дудчак, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в ближайшие 10-15 лет темпы развития экономики могут закрепиться на уровне 1% в год. По мнению специалистов, возможности бюджетной политики сегодня ограничены, однако развивать внутренний рынок необходимо. А факторы, которые способствовали высоким темпам развития, ранее уже исчерпаны. К такому выводу пришли эксперты Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН в статье «Стратегия экономического развития России 2035. Пути преодоления долгосрочной стагнации». По данным авторов статьи, влияние геополитических факторов ускорило наступление периода низких темпов роста, однако не стало основной причиной замедления экономической динамики в средне долгосрочной перспективе. Эксперты считают, что в среднем годовой рост ВВП до 2025 года составит 0,5%, 26-30 – 0,8%, и, соответственно, до 31 года – 35 – 1%. Сценарий исходит из того, что цена на нефть Urals составляет $70 за баррель на горизонте до 2030 года, а до 35-го вырастет до 76 за баррель, а рубль будет стоить, точнее, курс доллара будет примерно 70 рублей. Такой диапазон. Алексей Ведев с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. Алексей Леонидович, здрасте.
Здравствуйте, добрый день.
Скажите, пожалуйста, что можно сказать все-таки о перспективах 1% в год?
Такое возможно. Ну, во-первых, если говорить о прогнозе, то неправильно говорить, что рост себя исчерпал, потому что последние 10 лет мы росли с темпами ниже 1%. Поэтому, собственно говоря, как бы мы еще и не начинали расти. Uh-huh. Вот. Второе, я думаю, что вот этот сценарий я рассматриваю как 1% в год, это как стагнация при ничего не делании. Потому что, возможно, конечно, на мой взгляд, и другие сценарии, и здесь я более оптимистичен. Возможно, другие сценарии, например, Москва демонстрирует рост выше 7%, выше, в два раза выше среднемировых темпов роста последних 5-6 лет. Mm-hmm. Причем этот рост – это инвестиционный рост. То есть это рост не за счет накачки потребления, а за счет инвестиций. Это строительство, это дороги, это метро.
Но я правильно понимаю, Алексей Леонидович, что вот этот прогноз, как вы сказали, из расчета ничего не делания, это в смысле только если опираться на курс доллара и на стоимость нефти, и больше ничего?
Да. И это примерно, даже ниже потенциально. Потенциально – это вот, теоретически возможный темп роста, исходя из производительности труда, вот так скажем. Угу. Вот. Для России сейчас это где-то 1,7-2% в год. То есть больше, маловероятно, что мы можем расти, потому что это потребуется напряжение ресурсов исключительно.
Но здесь же тоже интересно, что прогнозируют там 0,5%, 0,8%, 1%, но это же все равно имеется в виду восстановительный рост, потому что так или иначе текущее положение положении мы все равно сравниваем, ну, не знаю, с самым, наверное, благополучным для российской экономики за последние, там, условно, 10 лет. То есть это либо 13-й год, либо 19-й год. Вот смотри, с чем сравнивать.
Ну, конечно, да. Ну, наверное, да, более правомерно на 19-й ориентироваться, на последний предковидный год.
На последний предковидный, то есть 19-й, получается.
Да, 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 да.
Но с вашей точки зрения все-таки, если мы считаем, что нужно как-то проскочить кризис и выйти на принципиально иной уровень экономики, как раз отказавшись от ничего не делания, то есть ориентироваться только на продажу энергоресурсов. Что для этого стоит сделать и каких затрат это требует?
Ну, для этого, без сомнения, конечно, надо использовать стимулирующую экономическую и финансовую политику, как это было в прошлом году. Это буквально впервые за последние там 10 лет. Мы отказались от слова профицит бюджета, мы как бы признали, что надо использовать средства из фонда национального благосостояния, надо максимально проводить финансовую такую стимулирующую политику. Второе, без сомнения, это надо снижать долю государства. У нас как бы и из русского языка слово приватизация уже исчезло, вот, а государства слишком много.
Так.
Вот. Третье, это, конечно же, максимальную свободу для малого и среднего бизнеса, как, кстати, опять скажу, как это было в прошлом году. Вот. И сразу, конечно, результат как бы не заставил себя ждать, что у нас в таких, ну, тяжелых санкциях мы ушли всего лишь на минус 2%.
Ну, Алексей Леонидович, во-первых, санкции только-только ввели, и, соответственно, если изначально был расчет на некое сиюминутное действие этих санкций, то сейчас, видимо, противная сторона поняла, что нужно ждать, чтобы какой-то эффект произошел. Для них, я имею в виду, эффект. С вашей точки зрения, чем можно еще подстраховаться, чтобы как раз эффект от санкций продолжал быть вот таким минимальным, и экономика не была разорвана в клочья?
Ну вот, как бы я уже сказал, что без сомнения, вот, факторами, ну так, более или менее там неплохого результата прошлогоднего, это было, конечно, низкая эффективность санкций, то есть их невыполнение. Так. Потом, без сомнения, это бизнес-то-бизнес, это взаимодействие бизнеса, это замена уходящих нашими бизнесами, потом передача, там, скажем, то, что вот крупнейшие там сети передают менеджменту. Угу. В общем, это весьма такая, конечно, странная вещь, но работает хорошо.
Но вы приводили в пример Москву, у которой рост ВВП довольно большой, но у Москвы изначально и денег много, которые можно вкладывать в какие-то инвестиционные проекты или просто тратить.
Да, ну лучше, конечно, вкладывать. И поэтому я говорю, что денег много, но это все идет инвестиции, инвестиции, инвестиции.
А вы думаете, это можно экстраполировать на всю страну, не имея, например, каких-то зарубежных инвестиций, ну то есть через внутренние какие-то, нет?
Да, я думаю, что, конечно, это можно экстраполировать и на всю страну, потому что, в принципе, и как бы Питер тоже подтягивается, то есть экономика уже лучше растет.
Угу.
То есть это показатель, а Москва – это все-таки 20% экономики России.
Ну, а что сделать с обезлюживанием территорий? Что делать с тем, что, ну, условно, есть ли потенциал роста, например, каких-то агломераций, там, не знаю, на Дальнем Востоке с учетом плотности сейчас взаимодействия с Китаем? То есть это может стать каким-то триггером?
Я думаю, да, конечно, конечно. Это тоже можно, это нужно развивать, и, конечно же, ну, то есть вот 1% роста в год – это, конечно, абсолютно неудовлетворительно. Результаты. Надо ориентироваться, конечно, на другие.
Честно говоря, смущает, что эксперты Академии наук здесь никоим образом не упоминают, ну, возможность производства продукции с высокой добавленной стоимостью и прочее. То есть опять почему-то идет ориентир на продажу углеводородов и манипуляции, видимо, с курсом рубля в зависимости от дыры в бюджете. Изменение структуры российской экономики – это вопрос политической воли или что-то другое должно произойти?
Ну, это вопрос, по меньшей мере, экономической политики. И действительно, там, а экономическая политика прошлогодняя и в этом году, и какая проводилась там в 2017-2018 году, в общем, совершенно разная.
Понятно.
То есть сейчас во главу угла остается экономический рост или там минимизация падения, тогда как псевдостабильность, ну, избыточная стабильность была во главу угла там 2-3 года назад.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Леонидович.
Спасибо.
Благодарю вас.
Да.
Алексей Ведев был с нами, доктор экономических наук, директор Центра структурных исследований Института экономической политики имени Гайдара. В общем, критикует вот это исследование экспертов Российской академии наук, которое оценивает потенциал роста экономики России до 2035 года в среднем 1% в год, если округлять, сначала 0,5 несколько лет, потом 0,8, а потом 1%. Говорит, это экономический рост, если ничего не делать? Просто продолжать торговать энергоресурсами и просто что-то делать с курсом рубля. Больше ничего. А нужны структурные изменения, и поэтому, в общем, нужно, например, ориентироваться даже на Москву, которая имеет потенциал роста и продолжает, и продолжает. Да, в Москве, конечно, много денег, но с учетом, например, того, что Россия сейчас очень плотно и еще плотнее начинает взаимодействовать с Китаем, впору, наверное, задуматься о том, какими новыми еще дополнительными, ну, условно, финансовыми центрами, какими угодно, могут стать города Дальнего Востока, если все-таки как раз структурные какие-то изменения в российской экономике произойдут. Что еще из экономических новостей я бы отметила? Значит, глава ЦБ, во-первых, опровергла слухи о выплате пенсии только в цифровых рублях. В последнее время появилось довольно много разных слухов о цифровом рубле, например, что он заменит наличные или что пенсии будут платиться только в цифровых рублях. Это абсолютно неправда. Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет. Это еще один из способов расчета, сказала Эльвира Набиуллина на встрече с депутатами Госдумы от партии «Единая Россия». А далее еще Владимир Путин говорит, что создание новых рабочих мест — это самый эффективный способ поддержать демографию. Путин похвалил Приморье за темпы социально-экономического развития и объем поставок агропромышленного комплекса России из России в Бразилию вырос в 2022 году в 2,5 раза. Это уже отчет агроэкспорта.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем в Кремле заявили о необходимости подготовки концепции безопасности союзного государства. Она нужна в свете изменившихся условий и новых угроз, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Именно сейчас стало понятно, что прежние контуры концепции безопасности не действуют. Они устарели, потому что окружающая среда изменилась до неузнаваемости. Что еще? Подчеркивает Песков, что угрозы, которые были ранее завуалированы, сейчас выпячиваются вперед. Ранее посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой отметил, что Москва и Минск обсуждали гарантии безопасности в случае вторжения в Белоруссию. Эта тема поднималась на уровне президентов и на заседании Высшего Госсовета Союзного Государства. Еще стоит отметить, что, например, Лукашенко попросил у России гарантии защиты Белоруссии. Этот вопрос обсуждался как раз Лукашенко с Владимиром Путиным. Богдан Беспалько с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что даст такой документ? То есть предыдущих документов в принципе не было, вот сейчас обстоятельства сложились, что он нужен? Или это видоизмененный какой-то документ?
Вы знаете, я сам в некотором недоумении, потому что мы, помимо того, что с Белоруссией входим в единый оборонительный союз ОДКБ, мы еще вообще-то и составляем, пусть и формальное, пусть и в значительной степени неразвитое, но союзное государство России и Беларуси. Правда, у этого государства отсутствуют вооруженные силы, единые, и, вероятно, именно это понуждает Лукашенко получить от России какие-то обязательства в виде письменного договора. Но, скорее всего, речь идет, помимо обязательств со стороны России, речь идет также еще и о каких-то денежных судах на развитие, скажем там, оборонных средств, оборонных структур Белорусской Республики. То есть просто, помимо обязательств, мы должны еще, как обычно, деньги. Ну, не знаю, наверное, 5 миллиардов попросит Александр Григорьевич. Ну, точнее, уже попросил.
Но, с другой
выход
стороны,
здесь очень
если...
простой.
Какой?
Выход очень простой. Давайте насытим Белоруссию российскими военными базами, объектами. В каждой области пусть будет по 2-3 аэродрома, по 2-3 базы снабжения. Пусть там будут находиться, соответственно, наши казармы, наши войска. В большом количестве, не знаю, там до 500 000 человек, например. Ну, или меньше, но неважно.
Но сейчас же там расположен контингент. Или вы имеете в виду на постоянной основе?
Нет, вообще-то на постоянной основе в Беларуси долгое время находилось всего лишь 2 военных объекта. Это не базы. Это был узел связи в Вилейках, там и еще один тоже военный объект, который полноценной военной базой не являлся. Очень долго мы бодались с Александром Григорьевичем, чтобы разместить на ротационной основе на белорусском аэродроме часть наших ВВС, там 12 истребителей, по-моему, там и так далее. А сейчас давайте разместим там большее количество, значительное, начнем регулярные облеты белорусской территории, разведку будем вести откровенно самолетами дальнего радиолокационного обнаружения. Ударили же вот беспилотниками, но вот давайте мы будем купировать эту угрозу. В 2010 году в Беларуси вообще залетели гражданские самолеты с этими с плюшевыми мишками. Мы их сразу обнаружим, собьем.
Богдан Анатольевич, а может быть, как раз это, знаете как, признание факта, ну, как бы признание проблемы с самим Александром Лукашенко. Он говорит, мне нужны гарантии безопасности. Ну, то есть, мы с вами много лет обсуждали, как Александр Григорьевич был вынужден там по своей воле или не по своей лавировать, а после 2020 года, очевидно, получилось, что лавировать уже не получается. Значит, нужно укреплять сотрудничество и дальше. И это очередной этап.
Вы понимаете, но он же не глупый человек, Александр Лукашенко.
Очевидно,
нет. Понимал, да, очевидно, что нет. Он и раньше понимал, что вот есть такая необходимость у России оборонять западные рубежи. Мы постоянно говорили, что мы не только себя будем оборонять, но и вас, нашего союзника. Угу. Но почему-то он всячески уклонялся и прямо отказывался от размещения российских военных баз на территории Беларуси. Нет, этого не будет никогда. Зачем? Нахрена нам такой союз там и так далее. Да, конечно, сейчас возможность лавирования у него сузилась, но она пока еще все-таки остается. Его риторика, она тоже достаточно странно сейчас звучит, когда он фактически начал говорить о том, что тактическое ядерное оружие, которое Россия планирует разместить на территории Белоруссии, конечно, по согласованию с ним, но оно будет принадлежать Белоруссии, что это возвращение ядерного оружия, что он нанесет удары по Польше, по Литве там, и так далее. Это звучит несколько странно и, так скажем, несколько провоцирует Запад на некоторые шаги в отношении России уже, потому что оружие это принадлежит России.
Но с другой стороны, Богдан Анатольевич, насколько я понимаю, хранение оружия не допускает того варианта, что Александр Григорьевич может им воспользоваться, это все равно наше оружие формально.
Да, безусловно, конечно.
Да.
Но есть разные варианты, в том числе, например, просто воспрепятствовать его возвращению в некоторых, скажем так, случаях, в некоторых сценариях развития событий. Ну, допустим, оно уже больше не нужно к размещению в Беларуси.
А мне кажется, времена так поменялись. А мне кажется, времена так поменялись, особенно с учетом последних событий, что а зачем его возвращать назад-то? Пусть там тогда и будет.
Да, я думаю, что оно там надолго, безусловно.
Ну, как бы ядерное оружие американское хранится в Турции, в Бельгии, где еще? В каких странах?
В 5 странах.
Да.
Нидерланды, Бельгия, Италия и Турция.
Вот, спасибо большое.
Германия.
Так а смысл тогда? Отдавать Лукашенко на хранение, чтобы потом забирать, зачем? Ну, изменилась система мира так.
Кому на хранение? Мы в реальности просто размещаем там оружие.
Да.
Да. Это оружие не принадлежит Турции или Германии. Оно просто, эти страны являются плацдармом для размещения определенных сил, способных нанести этим оружием удар. Но эти силы принадлежат вооруженным силам США.
А у вас какой-то скепсис, я слышу, или мне кажется, в ваших ответах по поводу тезиса того, что нужно подготовить концепцию безопасности союзного государства. И еще сам Александр Лукашенко отдельно с Путиным обсуждал, что от Путина ему нужны гарантии безопасности Белоруссии.
Ну, понимаете, ведь союзное государство. Союзное государство – это не просто структура, у которой есть какие-то оборонные структуры, которых в реальности вот за более чем 20 лет мы так и не создали. Разговоры о союзном государстве начались в 1995 году, сейчас 2023. Нет ни единой валюты, единого парламента, института единого гражданства. Ничего нет. У нас нет единого паспорта, нет каких-то прочно связанных между собой государственных структур.
Но сейчас история
ускорилась,
сейчас времена ускорились. Время ускорилось.
Да, но по-прежнему пока что никаких, собственно говоря, тенденций к тому, чтобы вот появились все вот эти вот не атрибуты, а функции единого государства, их пока что нет.
То есть вы считаете, что Александр...
союзных программ, пока что они все гармонизируются, они уточняются. По сути, все эти программы – это просто способ датирования Белоруссии, не более того. Да, она наш союзник. Да, это так, но тогда давайте просто строить отношения на двусторонней основе, а не на основе того, что у нас якобы есть единое союзное государство.
Но, с другой стороны, Богдан Анатольевич, Александр Лукашенко за этот год, в общем-то, ну, во многом проявил себя как союзник Российской Федерации, разве нет?
Ну, вы знаете, он мог бы гораздо больше себя проявить. Ну, я понимаю, что, допустим, нежелательно включать свои войска в военные действия, в военный конфликт, хорошо. Но можно было бы, например, направить один или два госпиталя, медсанбата на территорию ДНР или ЛНР. Можно было бы, наконец, признать Крым частью России. Официально Лукашенко до сих пор Крым частью России не признал. Он не признал и остальные регионы частью России. Но, впрочем, так же, как и все наши союзники в кавычках. Армения или Казахстан.
Но...
До сих пор поезд не запущен из Белоруссии в Севастополь, в Симферополь, в Крым. У нас роуминг не могут отменить уже 20 с лишним лет между Россией и Белоруссией. Роуминг, этот вот, мобильная связь. Ну, о чем мы говорим? О каких-то крупных государственных институтах.
Но
роуминг не можем
тогда
отменить.
В чем логика Лукашенко с вашей точки зрения, вот сейчас именно?
Логика Лукашенко в том, что Россия сейчас очень остро нуждается в любых союзниках. Так. Даже вот, собственно, таких, как он. Но он за это требует ресурсы. Ресурсы и материальные, и политические, и военные.
Но с другой стороны, Богдан Анатольевич, здесь же может быть такое, что да, откровенно, наш союз имеет под собой вот этот фундамент довольно меркантильный. Ну и пусть так. Работает же.
Нет, я не против, но тогда зачем постоянно говорить о братстве, единстве, о союзном государстве? Это точно. Вот Сирия – наш союзник. Да, в чем-то она даже больше, чем Белоруссия, потому что она признала Крым частью России. Мы же не объединяемся с Сирией в единое союзное государство. Нет.
Так.
Но вместе с тем, как бы, у нас полноценные союзные отношения с Сирией и с рядом других государств. Эритрея всегда голосует, например, в ООН на стороне России. Вот. Ряд африканских стран выражают заинтересованность в сотрудничестве с Россией и одобряют антиколониальный курс. Действительно, все это правда.
А вот чисто системно, если в Кремле заявляют о необходимости подготовки концепции безопасности союзного государства, как это может быть, как это может выглядеть? С учетом того, что Лукашенко еще, например, в прошлом году обвинял там страны Запада, что они не смогли справиться с функциями глобального регулятора гарантиров безопасности, поэтому все вот закрутилось, как закрутилось. А в данном случае, ну как бы, если прежняя система координат не работает, нужно создавать новую. И вот это новое, это, например, вот эта концепция безопасности союзного государства. Что там может быть прописано?
Ну, там может быть прописано то, что мы будем воспринимать нападение, любое нападение на Белоруссию, как нападение на свою собственную территорию. Да, но это и так декларируется. Просто, может быть, это будет гораздо более подробно изложено. С рядом обязательств со стороны России. С рядом, соответственно, каких-то перечислений военных инструментов или действий. С использованием того же самого тактического ядерного оружия. Все это будет задокументировано, просто формализовано. В этом плане. Но естественно, что это еще и знак как бы политический, что мы сами выстраиваем свою концепцию безопасности здесь, вот в той зоне, которую мы считаем своей зоной ответственности. Это бывшая СССР, это Восточная Европа. Потому что прежде всего это взаимодействие со странами Восточной Европы, с теми самыми, которые так не любят Александр Григорьевич. Это Польша, это Литва, страны Балтии и так далее.
Понятно. Спасибо большое, Богдан Анатольевич. Я вас благодарю. Богдан Беспалько был с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Скептически относится к тем темпам, с которыми как раз развивается союзное государство. Говорит, что Александр Григорьевич Лукашенко при всем уважении мог бы сделать гораздо больше с учетом того, что для него в свое время было сделано. Москвой, я имею в виду. А здесь из любопытного, что, например, что действительно Лукашенко на... встреча с российским руководством рассказала о просьбе дать Минску гарантии в случае агрессии. Лукашенко сообщил, что обсуждал еще этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. Тот его поддержал по всем направлениям. Предложил пересмотреть двусторонние соглашения и решить, какой нормативно-правовой акт межгосударственного характера надо принять сейчас, чтобы обеспечить полную безопасность Белоруссии. Лукашенко говорит, в общем, это звучало на переговорах так, что в случае агрессии против Белоруссии Российская Федерация защитит Белоруссию как собственную территорию. Такие нам гарантии нужны, сказал Лукашенко. Белорусский президент считает, что страны Запада растоптали договоры и соглашения, данные в рамках Будапештского меморандума, и никакой безопасности нет. Имелось в виду экономическая безопасность в том числе. Какая экономическая безопасность, если они вводят против нас, России, санкции? Будапештский меморандум, напомню, подписан 5 декабря 1994 года Великобритании, России, США и Украины, предусматривал гарантии безопасности и территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного оружия. Положения договора затрагивали также Белоруссию, Казахстан и предоставляли гарантии безопасности, суверенитета, территориальной целостности государствам, которые отказались от оружия массового поражения. И здесь, в общем-то, очень любопытный факт получается, что Лукашенко констатирует, что Запад не может дать никаких гарантий, и поэтому политический жест, он вполне логичен. А давайте Москва даст свои гарантии, и, соответственно, еще в рамках союзного государства будет подготовлена некая концепция безопасности. Новости, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. В Курске отменили парад на 9 мая. В прошлой неделе оперштаб региона решил усилить антитеррористические меры. Что касается акции «Бессмертный полк», чуть позже, он говорит, мы дополнительно сообщим, в каком формате и где он будет проходить, сказал губернатор Курской области. На прошлой неделе... Что было на прошлой неделе? Парад также решили отменить в Белгороде. Глава региона Вячеслав Гладков объяснил это нежеланием провоцировать противника. Но, к слову, Кремль заявил, что не будет отменять парад Победы в Москве. И говорит, что Песков сказал, что это прерогатива регионов. Они принимают решения, исходя из соображений безопасности и прочих. И в итоге Курск и Белгород отменяют парады. С нами на связи Дмитрий Суржик, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, руководитель Центра изучения истории Второй мировой войны, кандидат исторических наук. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Викторович, в данном случае, в контексте происходящего, понятно, соображение безопасности и так далее, но парад носит очень символичный, очень наполненный смыслом это мероприятие. И возникает вопрос, как это обществом будет восприниматься?
Понимаете, нельзя считать, что общество само будет как-то воспринимать. С обществом нужно общаться. И если сказать обществу, что сейчас в силу определенных обстоятельств будет проведен только один большой парад в столице за всю страну, а во всех других регионах обязательно будут отданы почести ветеранам войны, но в силу определенных обстоятельств мы не можем провести полномасштабные парады сейчас и проведем их только после нынешней победы, так, я думаю, общество поймет. Нельзя замалчивать проблемы, надо общаться.
А вы видите, что коммуникация есть или коммуникации нету?
Сейчас не помешало бы активнее нашим властям общаться с обществом.
Если в контексте как раз текущей новости, то как это может выглядеть? И вот эти, я так понимаю, что вот эти сухие заявления, что по соображениям безопасности мы отменяем, этого недостаточно?
Этого, безусловно, недостаточно. Ну, конечно, нехорошо, все перекладывается на Верховного Главнокомандующего, но кто еще у нас парады принимает де-факто?
Так.
Поэтому требуется разъяснение от первого лица и соответствующие пояснения от остальных ветвей власти.
Угу. Если этого не делается, чем это чревато?
Общество наступает непонимание, общество начинает охлаждаться, окукливаться и отдаляться от власти.
Угу. Дмитрий Викторович,
Надо поддерживать общество в теплом состоянии, ситуации с ним, вот.
Дмитрий Викторович, а с другой стороны, как в целом сейчас как раз подготовка к Параду Победы и 9 мая сейчас наполняется еще каким-то смыслом в контексте, например, проведения специальной военной операции? Все равно это отдельное историческое событие, а то, что сейчас происходит, это другое историческое событие.
Можно, конечно же, рассматривать и так, как вы сказали, что это разные события, а можно рассматривать это как преемственность того самого фашизма, который в годы Холодной войны находился на поруках западных спецслужб, и сегодня как самое токсичное и русофобское орудие используется против нас снова. Так что я придерживаюсь как историк второй вот указанной позиции, что преемственность борьбы против фашизма, который сегодня снова пытаются реанимировать по нашим границам.
Насколько проводятся, с вашей точки зрения, грамотно разъяснительные работы в части, например, преемственности 9 мая текущим историческим событиям, которые тоже в время будут отражены в учебниках, книгах, монографиях и прочее? Поясню, просто есть точка зрения такая, что вот те события творили деды, и это сейчас это память. А то, что сейчас происходит, это, ну, скажем так, тоже имеет связь с теми событиями, которые были 80 лет назад, но много-много новых вводных, и нельзя это смешивать.
Безусловно, у нас много новых вводных, но и в прошлом ищут не пепел, ищут огонь, как говорится. И поэтому примеры наших дедов должны нас вдохновлять. И все-таки, да, надо различать эти события, но искать какие-то примеры гражданском долге, в отстаивании правоты, исторической правды для нас сегодняшних.
Но с вашей точки зрения, действительно, в свое время удастся, ну, если есть такая задумка, не знаю, вам как историку виднее, связать события 80-летней давности и текущие события? Ну, потому что поколение то уже, в общем, там совсем мало людей осталось. Сейчас живет совсем новое поколение. Плюс информационная насыщенность вообще принципиально иная. И как бы ни старались, например, вести какую-то разъяснительную работу у нас, все равно есть некое недопонимание, например, или не до конца люди просто понимают, а в чем взаимосвязь?
Да, надо более активно на самых разных СМИ, на самых разных площадках. У нас общество пока еще не прошло состояние морально-психологической мобилизации, и мы недостаточно, наше общество недостаточно четко понимает преемственность и необходимость этой борьбы сейчас.
То есть не так разъясняют или в общество
мало
само
разъясняют.
Не мало разъясняют. Но с другой стороны, мало. Движения создаются, там какие-то мероприятия, посвященные там памяти, значит, жертв там такой битвы, сякой битвы и так далее. Это все тоже есть. А вы говорите, что в общем-то пока все равно вопросы остаются.
Ну, вопросы остаются и по Великой Отечественной войне. Например, некоторые наши иностранные коллеги не понимают, что такое геноцид советского народа, хотя я не вижу, что здесь не понимаете, что здесь обсуждать. А сейчас нам нужно показывать историю холодной войны. У нас фактически не очень глубоко разработана история холодной войны, в ходе которой и были эти семена фашизма восприняты иностранными спецслужбами, выращены и затем имплантированы по периметру нашей страны.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Викторович. Благодарю вас. Дмитрий Суржик был с нами, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, руководитель Центра изучения истории Второй мировой войны, кандидат исторических наук. Говорит, недостаточный уровень коммуникации между обществом и властью, как то нужно тщательно разъяснить, почему отменяются парады на 9 мая в Курске и Белгороде. Да, их, конечно, отменяют по соображениям безопасности, и это совершенно очевидно, но он говорит, что в любом случае нужно каким-то образом еще вести коммуникацию с народом и попытаться объяснить все-таки, в чем действительно преемственность тех событий и нынешних событий, чтобы вопросов было меньше. Но это мнение нашего спикера Дмитрия Сужика.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Союзмультфильм запустит линейку фильмов для подростков. В России не хватает картин для этой возрастной категории. Причина была в недостаточном финансировании. Сейчас проблема решена. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва», директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев. Мы запустимся с линейкой фильмов для подростков, потому что сейчас эта аудитория в наибольшей степени обделена отечественной мультипликацией. Так получилось из-за экономических обстоятельств. Появились каналы, через которые можно обращаться как раз к подростковым аудитории финансовые возможности, так как тут мы сильно зависим от субсидий, потому что подростковая аудитория — это про нашу социальную миссию, а не про то, чтобы на этом можно заработать. Ирина Мастусова с нами, она исполнительный директор Ассоциации анимационного кино. Ирина Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот здесь тоже интересно. С одной стороны, Машковцев говорит, что была проблема в финансировании, тут же говорит, что здесь нет цели заработать, а есть определенная миссия, но я не увидела в проблемах отсутствия подросткового кино, что, знаете как, не было сказано, а про что подросткам снимать кино. То есть все сводится как будто бы к деньгам.
Вы знаете, я, наверное, начало дискуссии пропустила. Если она заключается в том, что была проблема с финансированием, потом ее не стало, то это как бы, ну, не совсем корректно поставленный вопрос, немножко слишком в лобовую. Дело в том, что анимационное производство, оно очень дорогостоящее, долгоиграющее, финансово емкое. И еще, вы знаете, мы там любим говорить, что есть некая магия. Иногда какой-то проект может просто не взлететь. Да, то есть тут Вот, поэтому финансирование анимационное производство категорически нуждается. Мы действительно за последние годы кардинально продвинулись в решении этого вопроса. Наверное, Борис Машковцев имеет в виду, что анимационная индустрия получила налоговые льготы. Первый пакет налоговых льгот был введен в 2018 году, а вот сейчас, с 2023-го, второй пакет налоговых льгот. В чем это, в этом важность этой истории? В том, что высвободившиеся средства продюсеры направляют на развитие производства. И за эти годы, вот там буквально за три года, которые прошли после внедрения первого пакета налоговых льгот, у нас анимационное производство увеличилось втрое. Ну, то есть у нас стало производиться гораздо больше и сериалов, и полных метров. То, что имеет отношение к коммерческой анимации. В этом году ушли мейджоры, как вы знаете, да, голливудское кино ушло,
да.
И кинотеатральный прокат оказался перед лицом, ну, в общем, пустых залов в отсутствии контента. И анимационная индустрия тут выступила, в общем, в боевой готовности. Мы показали 13 полнометражных фильмов. То есть студии напряглись и закончили все, что можно было. И сейчас большой упор в нашем производстве делается в том числе на полнометражное кино. Потому что раньше было сложно попасть в хороший рост из залов. Сейчас, пожалуйста, да, и мы этой возможностью обязательно...
Ирина Геннадьевна, а каковы перспективы мультфильмов для подростков сейчас?
А вы противопоставляете подростков... Кем?
Я не противопоставляю, я исхожу из тезиса представителя Союза мультфильма, который говорит, что запустятся фильмы для подростков, потому что не запускалось за отсутствие финансирования.
Нет, вы знаете, я бы сказала по-другому. Подростки – самая сложная целевая аудитория. Для них не производятся сериалы, потому что их невозможно монетизировать, потому что дети в подростковом возрасте сами уже выбирают, как смотреть контент, да, они смотрят в основном на гаджетах и смотрят уже не мультфильмы. А если смотрят мультфильмы, то такие вот прям специальные мультфильмы, которые делаются для подростков, не те, которые рассчитаны на дошкольный и школьный возраст, там родители могли направлять детей. Сейчас подростки, ну и всегда, они настаивают на том, что они сами должны делать этот выбор. Но что касается кинотеатрального проката, то дети ходят, ну, подростки уже могут сами ходить в кино. И действительно, таких фильмов у нас было недостаточно. Опять же, потому что у нас мало было полнометражных фильмов в принципе. Ну, в среднем их производилось 8-10 фильмов в год максимум. Вот сейчас действительно мы эту целевую аудиторию видим. И тут дальше вопрос к продюсерам, да, случится ли эта магия, сможет ли продюсер создать такой полнометражный фильм, чтобы дети, чтобы подростки на него пошли. Это очень большой вызов.
Ирина Геннадьевна, ну, здесь просто интересно, а про что снимать, с учетом того, что, да, дети смотрят, но они просто выбирают платформу, где смотреть. С другой стороны, иностранцы снимали кино подростковое, подростки дошли. Сейчас иностранцы ушли, соответственно, ну, наша, видимо, киноиндустрия, анимационная индустрия пытается воспрянуть, как тот финист. Вот. И возникает вопрос, а что здесь можно предложить, и вот просто навскидку, про что можно снимать?
Ну, слушайте, ну, вопросы же эти достаточно, как вам сказать, лежащие на поверхности. Есть темы, которые интересуют подростков во все времена. Да, это вопросы самоопределения, вопросы поиска своего пути, своих целей жизни, вопросы выбора и там решения каких-то экзистенциальных вопросов. Так. Другое дело, как их притворить, да, в практический материал. Здесь это действительно сложная тема, но я бы не выделяла это как отдельную проблему. Для нас, такая же, как для нас, для производителей анимации, это такая же сложная и такая же непростая история, как и создание контента для семейной аудитории или для дошкольной. Ну, просто дошколка не ходит, как правило, в кино, или ходит на совсем, ну, такие короткие проекты, спецпроекты, кстати, у нас прошли с прошлого года в формат премьерных показов или любимых показов сериальных проектов. Вот, просто подростки, в принципе, меньше смотрят анимацию, либо смотрят аниме, либо смотрят сложные технологические решения с... вкрапление CGI в игровой сюжет, это сейчас очень популярно, да, когда, ну, грубо говоря, как с Чебурашкой. Вот Чебурашка, это чье кино? это же семейный фильм, да?
Ну да.
Но я уверена, что подростки, если там учесть, какую почти 7 миллиардов рублей собрал бокс-офис «Чебурашки», туда точно ходили не только дети и родители, но дети всех поколений.
Все ходили.
Да, да, все ходили. Поэтому я бы вот настаивала на том, что речь идет не о подростковом отдельно кино, детском или семейном, а об качественном, о качественном кино.
Понятно, спасибо.
Если
ага.
Да.
Благодарю вас, Ирина
Геннадьевна. Контент, дети будут ходить всех возрастов, включая бабушек.
Спасибо большое, Ирина Геннадьевна. Ирина Мастусова была с нами, исполнительный директор Ассоциации анимационного кино. Говорит, нужно просто снимать качественное кино, и тогда туда будут ходить. 7373-248, телефон прямого эфира. А что еще в Союзмультфильме сказали? Машковцев говорит, что азиатские страны активно интересуются отечественным контентом. Современные короткометражки за рубеж уходят. Один из наших китайских партнеров купил пакет из 80 с лишним короткометражных фильмов. Азия очень активно нами интересуется. За прошлый год «Союзмультфильм» выпустил 2500 минут анимационного кино. Отмечается, что студия решила производить хотя бы по одному полному метру. В этом году планируется завершить работу над фантастическим фильмом «Формула воды». 7373-948, телефон прямого эфира. Вся лента занята. Вы хотите сказать, про что подростки хотят смотреть кино? Анимационное кино? Или что? Я не очень понимаю. Давайте вас послушаем. Здрасте. Алло.
Алло.
Пожалуйста, да, слушаю вас.
Знаете, мне кажется, это что? Достаточно странно, что эту какую-то тематику вот такую вот подняли. Это...
Почему странно?
Подростки сами решают, что им смотреть. И скорее это абсолютно развлекательный контент. Там взять, я не знаю, там можно говорить, там South Park там и прочее. Они смотрят, ну, я не знаю, все это на платформах. Опять же, это... там что-то типа Ютуба и прочих, у нас таких платформ нет, и никто не будет смотреть это в кинотеатрах. И в... Но все это, мне кажется, это безумно дорого и надуманная абсолютно проблема, потому что подростки, ну, как сказать, поменять мировоззрение...
А не надо менять мировоззрение.
Ориентировать их как-то. Ну, мне кажется, слишком преувеличено значение кино и мультфильмов в формировании человека. Это вообще дело десятое.
Ничего себе. Вот это тезис, Евгений, вы загнули. Интересно. То есть, а Pixar просто так от нечего делать мультики снимает, правда? А диснеевские мультики тоже это просто от нечего делать на самом деле. Там вообще нет никакого условного 25-го кадра. Правда, не, просто так снимать. И в South Park тот же самый, и Симпсоны те же самые, все. С другой стороны, понимаете, еще раз, YouTube, ВКонтакт, что там, Netflix или еще что-то, это просто платформа. По телевизору будут показывать, по телевизору будут смотреть, и все, это выбор платформы. Мы с вами говорим, про что снимать кино, и, соответственно, в какой форме снимать. Фильм, мультфильм, анимация, да все смотрим в конце концов. И если, другое дело, если ходили на Marvel, то зарабатывал на этом Marvel. Поэтому можно что-то снимать, чтобы зарабатывали мы. Например, «Союзмультфильм». Понимаете? Ну вот, а что плохого-то? Я просто не понимаю. Или есть «South Park», поэтому пусть они смотрят «South Park». Но если его сняли, это вообще мультик для взрослых, кстати. С другой стороны, у нас сняли прекрасный мультик «Смешарики», который для взрослых вообще-то мультик. Он же не для детей. Для детей малышарики, а не смешарики. Вот в чем дело. А вы говорите, смысла никакого нету. Ну, либо вы не смотрели российское какое-то кино, либо, хорошо, а все остальные фильмы? Вообще, получается, никакое изобразительное искусство, и ни кино, ни литература, это вообще ни про что, правда? 7373-948, телефон прямого эфира. У нас с вами еще одна тема сейчас будет.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Москва продолжает расширять функционал электронной медицинской карты, одного из самых востребованных сервисов среди горожан. В обновленном разделе «Дневник здоровья» всем столичным пациентам стали доступны для заполнения два новых показателя – ритмичность пульса и артериальное давление. Внесение этих данных в электронную медкарту позволит отслеживать нарушение сердечного ритма и приступы стенокардии. Мы поговорили об этом с главврачом поликлиники номер 2 Натальей Николаевной Шендряевой.
Что такое электронная медицинская карта и какие новые показатели теперь доступны для заполнения в разделе «Дневник здоровья»?
Ну, электронная медицинская карта – это самый востребованный сервис, который у нас есть у москвичей. И он обоснованно востребован, потому что в электронной медицинской карте есть вся информация по пациенту. И в этой карте пациент видит то же, что и видит врач. То есть она зеркальная информация для врача и пациента. Там отображаются все осмотры, все лабораторные исследования, результаты имеется в виду, результаты диагностических процедур. Можно печатать протоколы заключений. Там есть полностью дневник вакцинации, дневник диспансеризации. Все рецепты, в том числе QR-коды рецептов, особенно тех, которые выписываются на длительный период. Это все в электронной медицинской карте.
А новые показатели какие там доступны?
Она у нас совершенствуется постоянно, и вот сейчас у нас появилась возможность для наших москвичей фиксировать в электронной медицинской карте не только индекс массы тела, температуру, рост, вес, а на основе этого и рассчитывается индекс массы тела, там уровень показателя сахара крови, но и сейчас наши москвичи могут вносить туда данные о пульсе и об артериальном давлении. Причем вот эта динамика пульса и артериального давления, она будет отображаться графически. И если эти показатели значительно отходят от референсных значений, то график будет помечаться и сигналить москвичу, человеку о том, что вам необходимо обратиться к врачу. Когда наш пациент придет на прием к врачу, он через данный дневник здоровья может эти данные предоставить доктору, и доктор увидит во временном интервале, например, в течение недели, те изменения, которые есть со стороны давления и пульса. И тем самым уже есть, это называется дневник артериального давления. Если человек у нас гипертоник, то доктор на основании этих данных, когда повышается давление утром, вечером, когда возникает учащение или урежение ритма сердца, сможет качественно отконтролировать и откорректировать ту медикаментозную терапию, которая есть.
А вот с технической стороны, как, допустим, человеку дать доступ врачу к этим показателям?
Он заходит в свой в этот в свою электронную медицинскую карту и дает вот этот откроет доступ через настройки дневника дневник здоровья.
А если, допустим, у человека возникла аритмия или приступ стенокардии, как это отобразится у него в дневнике здоровья?
А на графиках вот эти пиковые значения будут выделены. И появится уведомление о том, что вам необходимо посетить доктора. Вот это протестировать это все можно уже сейчас на портале МОСРУ зайти и в мобильном приложении EMS-Info. Это тоже доступно.
А как эти новые функции будут способствовать контролю здоровья москвичей и своевременному посещению врача?
Это очень хорошая вообще возможность ежедневного контроля за своим здоровьем. Это очень мобилизует каждого человека. Это настраивает его на дисциплину в плане и приема препаратов, и контроля артериального давления. И, соответственно, чем лучше дисциплина, а еще у нас есть такой термин приверженность к лечению, приверженность к соблюдению тех рекомендаций, которые дал доктор, это все повлечет за собой улучшение общего состояния пациента. Почему? Потому что все равно, видя эти цифры на экране, а тем более видя график визуально, человек будет понимать, что у него есть не отклонение, и он будет все равно стремиться к тому, чтобы это было вошло в норму. Соответственно, когда эти цифры и графики будут в норме и не будут приходить уведомления, и на кривой будет понятно, на графической кривой, что все показатели в норме, и самочувствие будет лучше, соответственно, и мы снижаем риск осложнений, особенно сердечно-сосудистых заболеваний, и мы тем самым улучшаем качество жизни самого пациента.
Ну и тем самым контролируем еще его возможности там посещения специалистов вовремя.
Конечно, да.